Глава 38. В тот же день. На дороге Е20 оказалась необычайно длинная пробка. Полицейская сирена выла так, что Карл в салоне чуть не сходил с ума, но люди в других машинах будто ничего не замечали, спокойно сидели, погруженные в свои мысли, или слушали включенное на всю мощность радио, ни на что вокруг не обращая внимания. Асад от возбуждения барабанил пальцами по приборной панели, а последние несколько километров до съезда с шоссе они в основном двигались по запасной полосе. Остальным водителям приходилось потесниться, уступая им дорогу. Когда они, наконец, подъехали к усадьбе, Асад показал рукой на другую сторону дороги. «Разве вон та машина была тут раньше?» Карл заметил этот автомобиль, только когда перевел взгляд на грунтовую дорогу, ведущую в никуда. За кустами, метрах в 100 от главной дороги, прятался серо-стального цвета внедорожник. «Не уверен», — сказал Карл, пытаясь не замечать мобильника во внутреннем кармане. Затем он все же вынул его и посмотрел на номер. Звонили из полицейской префектуры. «Да, Мёрк слушает», — сказал он, переведя взгляд на усадьбу. Все было как прежде. Никаких признаков паники или бегства. «Карл, все заработало», — раздался из трубки недовольный голос Лизы. «Все регистры снова доступны». Та женщина в Министерстве внутренних дел рассказала, как снять блокаду, и фру Сёренсен, как и просил Асад, уже ввела в компьютер все возможные комбинации персонального номера Ларса Хенрика Йенсена. «Поработать пришлось порядком, так что, мне кажется, вы должны ей большой букет. Но теперь она уже отыскала этого человека. Две цифры его персонального номера, как и предполагал Асад, действительно были изменены. Он зарегистрирован в Греве, на Стрехусвай». Она назвала номер дома. Карл посмотрел на две чугунные цифры, глядевшие из фасада. Номер был тот самый. «Спасибо тебе, Лиза», — по возможности восхищенным тоном отозвался Карл. «Передай мою благодарность фру Сёренсен. Это была превосходная работа. Но это еще не все». Карл набрал в грудь побольше воздуха, следя за тем, как черные глаза Асада внимательно обшаривают местность. В том, как эти люди устроили свою жизнь, и впрямь было что-то странное. «Ларс Хенрик Йенсен не имеет судимостей. Он стюард по профессии», — тараторила в трубке Лиза. «Работает в пароходстве Меркани и плавает в основном по Балтийскому морю. Я только что говорила с его работодателями. Ларс Хенрик Йенсен отвечает у них за кейтеринг большинства судов этой линии. О нем отзываются как о хорошем работнике. Кстати, там все называют его Лассе». Отвлекшись на минуту от разглядывания усадьбы, Карл спросил: «Лиза, у тебя есть номер его мобильника?»
«Есть только стационарный телефон».
Она назвала номер, но он не стал записывать. «Зачем? Позвонить и сообщить, что через 2 минуты они придут? А мобильного нет?»
«По этому адресу есть только один, на имя Ханса Йенсена».
«Окей, так зовут тощего молодого человека». Карл выслушал номер и поблагодарил еще раз.
«Что там?» — спросил Асад.
Карл пожал плечами и вынул из бардачка регистрационное удостоверение машины. «Ничего такого, чего бы мы еще не знали. Ну что, пошли?» Тощий молодой человек сразу открыл на стук и впустил гостей в дом, ничего не говоря, словно только и ждал их появления. Хозяева явно хотели создать впечатление, будто пришельцы оторвали их от спокойного семейного обеда. На столе напротив двери, накрытой цветастой клеенкой, виднелась банка равиолей, которую они только что открыли. Если проверить, наверняка еда окажется совершенно холодной. Карла не обманешь таким фарсом для галерки. «У нас ордер на обыск», — сказал он, вытаскивая из кармана регистрационное удостоверение, и помахал им перед носом молодого человека. Тот вздрогнул при виде бумажки.
«Можно нам здесь осмотреться?» — спросил Карл, жестом направляя Ассада в сторону мониторов. «Очевидно, мой ответ не будет играть никакой роли», — сказала женщина. Она держала в руке стакан воды, и вид у нее был измученный. Воинственный огонек в глазах погас, но она не казалась испуганной, а скорее просто смирилась с обстоятельствами. «Вон те мониторы. Для чего они у вас?» — спросил Карл, указывая на зеленый свет, пробивавшийся сквозь накинутое покрывало. «А, этим Ханс занимается. Мы тут живем в деревне на отшибе, и слышать приходится всякое. Вот и установили несколько камер, следить, что делается поблизости от дома». Но тут Ассад снял покрывало с мониторов и покачал головой. «Карл, экраны пустые, все три». «Ханс, позволь спросить, почему мониторы работают, если они ни к чему не подключены?» Парнишка взглянул на мать. «Они всегда включены», — ответила она так, словно удивилась вопросу. «Ток поступает от распределительного щитка». «От распределительного щитка, и где же он находится?» «Не знаю, Ласса знает». Она бросила на Карла торжествующий взгляд. «Вот он и зашел в тупик», — так она думала. «Пускай теперь на здоровье любуется глухой стеной». «В настоящее время Ласса не находится в рейсе, как нам сообщили в пароходстве». «Где же он в таком случае?» Она небрежно улыбнулась. «Если Ласса не в рейсе, значит, занят какой-нибудь дамой. В такие вещи он свою мать не посвящает и правильно делает». Улыбка стала шире. Желтые зубы уже изготовились для укуса. «Пошли, Ассад», — сказал Карл. «Тут нам больше нечего делать. Осмотрим другие здания». Выходя за порог, он мельком взглянул на хозяйку, протянувшую руку за пачкой сигарет на столе. Улыбка исчезла с ее лица, значит, они выбрали правильный путь. «Ассад, с этой минуты мы все время будем следить за тем, что происходит вокруг. Начнем с этого здания», — сказал Карл, указывая на самое высокое. «Стой здесь и следи. Что будет происходить возле других построек, понял?» Помощник кивнул. Едва Карл отвернулся, как за спиной у него раздался тихий, но очень характерный звук. Обернувшись, он увидел, что Ассад сжимает в руке складной нож с автоматически выбрасывающимся 10-сантиметровым лезвием. Если правильно пользоваться этим оружием, противнику не поздоровится. А если неправильно, то не поздоровится всем. «Ассад, ты что, это еще откуда?» Тот пожал плечами. «Волшебный фокус. Потом он также по волшебству исчезнет, обещаю». «Сейчас же, чтобы этого не было». Ассад постоянно удивлял Карла, и, похоже, неожиданностям никогда не будет конца. «Незаконное оружие? Ну как можно было додуматься до такой глупости?» «Ассад, мы находимся при исполнении служебных обязанностей, ты понимаешь? Это совершенно недопустимо, так что отдай-ка его мне». Та ловкость, с которой Ассад одним движением убрал лезвие, невольно наводила на серьезные размышления. Карл взвесил нож на ладони, потом под неодобрительным взглядом помощника спрятал в карман куртки. Даже его добрый старый скаутский нож весил значительно меньше. Большой ангар был возведен на бетонном основании, которое под действием воды и морозов уже пошло трещинами. Обветшавшие оконные проемы зияли пустотой, изготовленные из клеенного дерева балки потолочных перекрытий тоже несли следы ветра и непогоды. Это громадное помещение стояло совершенно пустым, если не считать кучи железного хлама и полутора или двух десятков таких же бочков, какие Карл видел снаружи. Он пнул один бочок. Тот завертелся волчком и в нос ударило вонью. Когда бочок остановился, вокруг на земле осталась полоса вонючей жижи. Карл всмотрелся. Никак там виднеются остатки туалетной бумаги. Он покачал головой. Бочки стояли тут под открытым небом, иногда под дождем. В таких условиях, по прошествии некоторого времени, все что угодно начнет вонять. Он взглянул на днище пластикового бачка и узнал выдавленный на нем логотип пароходства «Меркани». Наверное, в этих ведрах привозили сюда излишки пищевых продуктов. Вытащив из кучи железного лома солидный кусок арматуры, Карл вышел из помещения и, забрав с собой Ассада, направился к трем зданиям позади. «Стой здесь», — сказал он и начал осматривать навесной замок, ключ от которого имелся якобы только у Ласса. В прежней служебной машине находился целый набор всяких инструментов, с помощью которых открыть такую штуку было проще простого. Теперь же пришлось, стиснув зубы, выполнять черную работу. «Позови меня, если заметишь что-то необычное», — велел Карл Ассаду и, используя железяку в качестве рычага, засунул ее в скобу замка. Он не провозился и минуты, как к нему повернулся Ассад и спокойно взял у него из рук железяку. «Ладно, чем бы дитя не тешилось, пускай попробует», — подумал Карл. Через секунду железная скоба бухнулась на землю к его ногам. В следующее мгновение он, бдительно осматриваясь и в самой глубине души слегка ощущая собственную неполноценность, уже входил в помещение. Внутри оно напоминало то, в котором жила Ула Йенсен, только вместо мебели посреди зала выстроился ряд разноцветных газовых баллонов для сварочного аппарата, и метров на 100 тянулись стальные стеллажи. У двери в самом дальнем углу лежали штабелем металлические пластины из нержавеющей стали. Больше ничего особенного не было видно. Карл присмотрелся к двери. Она никак не могла вести наружу, иначе он бы ее заметил раньше. Он подошел к двери и подергал. Заперто. Однако латунная ручка блестела. Карл присмотрелся к замку фирмы «Рука». Местами замок тоже блестел, так что им явно пользовались. «Ассад, иди сюда и захвати с собой железку», — крикнул Карл. «Разве ты не велел мне стоять снаружи?» — спросил Ассад, явившись на зов. Карл протянул ему железку и показал на дверь. «Ну-ка покажи мне, что ты умеешь». Навстречу им пахнуло какими-то тяжелыми духами. Кровать, стол, компьютер, зеркало во весь рост, красный ковер «Вильтекс», раскрытый платяной шкаф с костюмами и двумя-тремя синими мундирами, умывальник со стеклянной полочкой и целой батареей лосьонов после бритья. Кровать была застелена, бумаги сложены аккуратной стопкой. Ничто не указывало на нервное состояние хозяина. «Как ты думаешь, Карл, почему он запер дверь?» — спросил Ассад, осматривая стол. Затем он опустился на колени и заглянул под кровать. Карл оглядел остальное. Ассад прав. Здесь нет ничего такого, что нужно было бы прятать. Зачем же было запирать дверь? «Карл, здесь что-то есть, иначе не было бы этого замка». Карл кивнул и полез в платяной шкаф. Снова запах духов. Все вещи им прямо пропитаны. Карл постучал по задней стенке, но ничего необычного не обнаружил. Ассад тем временем поднял ковер. Никакого люка. Они осмотрели стены и потолок. И их взгляды одновременно сошлись на зеркале, одиноко висевшем посреди матово-белой стены. Карл простукал стену. Она производила впечатление капитальной. «Может быть, оно снимается?» Подумал он вслух и попробовал сдвинуть зеркало, но оно, похоже, было приделано крепко. Тогда Ассад, прижавшись щекой к стене, заглянул за раму. «По-моему, оно подвешено с другой стороны. Там есть такой замочек». Он засунул палец за зеркало и открыл защелку. Затем взялся за край и потянул на себя. Зеркало качнулось в сторону. В нем проплыла панорама комнаты, а позади в стене открылся черный проем в человеческий рост.
В следующий раз, выезжая на дело, я хорошенько подготовлюсь», — подумал Карл. Перед его внутренним взором возник карманный фонарик, лежащий на бумагах в ящике письменного стола. Он протянул руку в поисках выключателя, а сам с тоской вспомнил свой пистолет. На секунду в груди возникла знакомая тяжесть. Карл перевел дух и прислушался. «Нет, никого там, черт возьми, нет и не может быть. Как бы они, спрашивается, заперлись на висячий замок, который находится снаружи? Или брат, или мать Ларса Йенсена собирались запереть его в этом тайном убежище, если сюда сунется полиция?» Нащупав неподалеку от проема выключатель, Карл нажал на него, готовый отскочить в сторону, если кто-то там затаился. В первую секунду представшая их глазам сцена замерцала, затем загорелись люминесцентные лампы, и тут все стало ясно. Они напали на нужный след, в этом уже не оставалось сомнения. Карл почувствовал, как за ним бесшумно скользнул в открывшееся помещение Ассад. Вдоль стен были расставлены потертые стальные столы, над ними по стенам были развешаны доски. Карл подошел к ним. Перед его глазами пестрели фотографии Миретты Люнгар во всех возможных видах. Начиная с первого выступления в парламенте и кончая идиллическими домашними сценами на тенистой лужайке в Стевнсе. Безмятежные мгновения, запечатленные человеком, который желал ей зла. Переведя взгляд на один из стальных столов у стены, Карл сразу же отметил, как систематично действовал этот Лассе, он же Ларс Хенрик, стремясь добиться своей цели. В первой стопке были собраны все бумаги из Готховна. Карл взял одну и увидел оригиналы документов, относящихся к Ларсу Хенрику Йенсену, те, что пропали там несколько лет назад. На паре листов были представлены его первые неуклюжие попытки изменить персональный номер. Дальше у него стало получаться все лучше и лучше, а когда дошло до верхнего листка, он уже набил руку. Да, Лассе потрудился над документами, которые хранились в Готховне, и этим выиграл время. Ассад указал на следующую пачку. Там была переписка Лассе с Даниэлем Хейлом. Из нее явствовало, что Интерлаб еще не получил последнюю часть оплаты за строение, которые много лет назад были проданы отцу Лассе. В начале 2002 года Даниэль Хейл сообщал факсом, что намерен обратиться в суд. Иск составлял 2 миллиона крон. Даниэль Хейл сам торопил свою гибель, но откуда ему было знать, какая сила воли живет в его противнике? Не исключено, что именно этот иск запустил последующие события. Карл взял листок, лежавший сверху. Это была копия факса, отправленного Ларсом Йенсеном в день гибели Хейла. В ней содержалось сообщение и еще не подписанный контракт. «Я достал деньги, мы можем поставить подписи и заключить сделку сегодня же у меня. Мой адвокат принесет все необходимые документы. Предварительный вариант контракта я прилагаю в этом же факсе. Пишите свои комментарии и исправления и привозите документ с собой». Лассе все продумал и рассчитал. Если бумаги не сгорели вместе с машиной, то Лассе наверняка позаботился о том, чтобы они исчезли до приезда полиции и спасателей. Карл записал дату и час назначенной встречи, все сходилось. Хейла хитростью заставили отправиться сюда, на место, где ему предстояло умереть. На дороге его поджидал Деннис Кнутсен, готовый нажать на газ. «Карл, и вот еще». Ассад подал ему верхний листок следующей стопки. Это была вырезка из местной газеты, на которой внизу страницы было напечатано краткое сообщение о гибели Денниса Кнутсена. Погиб вследствие передозировки наркотиков. Таким образом он вписался в статистику. Карл просмотрел следующие листки в этой кучке. Можно не сомневаться, что Лассе Йенсен
пообещал Деннису Кнутсену хорошие деньги за устройство этой аварии. Также можно было не сомневаться, что выскочил перед автомобилем Дэниела Хейла брат Ларса Хенрика Ханс, заставив тем самым водителя выехать на среднюю полосу. Все, как и было условлено, за исключением того, что Ласса так и не заплатил Деннису обещанную сумму, и Деннис на него за это обиделся. В своем, на удивление, грамотном письме Деннис Кнутсен предъявлял Лассе Йенсену ультиматум: либо тот платит ему обещанные 300 тысяч крон, либо Деннис как-нибудь задавит на дороге его самого. Карл вспомнил сестру Денниса. Да уж, милый у нее был братишка, которого она теперь так горько оплакивает. Он посмотрел на доску, где был представлен обзор несчастий, который злая судьба обрушила на Лассе Йенсена. Автомобильная авария, отказ страховой компании выплатить возмещение, отказ Люнгеровского фонда оказать ему материальную помощь. Мотивы, собранные воедино, выстраивались в отчетливую картину.
«Как ты думаешь, все это свело его с ума, и он спятил?» — спросил Ассет, протягивая Карлу какой-то предмет.
Тот взглянул и увидел маленький компактный мобильник фирмы Nokia, новенький, красный. Сзади на нем было написано мелкими печатными буковками «Санна Йонсен», ниже нарисовано сердечко. Интересно, что сказала бы девочка, если бы узнала, что ее телефон все еще кому-то служит. «Все тут перед нами», — сказал Карл, кивнув на фотографии матери Ларса, заплаканным лицом сидящей на больничной койке. Фотографии зданий Готхавна и какого-то человека, под которой красовалась жирная подпись «Приемный папаша Сатана». Старые газетные вырезки с хвалебными отзывами об HG Industries, превозносившими отца Ласса Йенсена за новаторский прорыв, внесший огромный вклад в развитие датских высоких технологий. Там же имелось не меньше 20 детальных снимков шлезвиг-гольштейнского парома. Были там расписания рейсов с указанием расстояний, числом лестничных пролетов на трапах, ведущих вниз на автомобильную палубу. Имелся также расписанный в две колонки поминутный план действий. Одна колонка для Лассе, вторая для его брата. Значит, они все-таки действовали там вдвоем.
«Что это означает?» — спросил Ассет, кивая на цифры.
Карл не мог сказать это с уверенностью. Возможно, они похитили ее и убили где-то в другом месте. Боюсь, что все объясняется так.
«А что же тогда значит вот это?» — снова спросил Ассет, указывая на последний стол, на котором лежало несколько скоросшивателей и подборка технических чертежей.
Карл взял в руки первый скоросшиватель. Из него торчали бумажные разделители. На титульном листке стоял заголовок «Справочник по водолазному делу. Военное училище военно-морского флота. Август 1985 года». Он пролистал книжку, просмотрел заголовки. «Водолазная физиология», «Вентили», «Таблица декомпрессии после всплытия», «Таблица подачи кислорода», «Закон Бойля», «Закон Дальтона». Сплошной волопюк.
«Карл, разве стюарды должны знать водолазное дело?» — спросил Ассет. Карл покачал головой.
«Может, это просто его увлечение». Он перебрал сложенные в стопку бумаги и обнаружил какой-то рукописный справочник, написанный изящным косым почерком. «Руководство по испытанию контейнеров на давление. Хенрик Йенсен. HG Industries. 10 ноября 1986 года».
«Карл, ты сможешь это прочесть?» — спросил Ассет, не отрывая глаз от текста. Сам он, очевидно, не мог.
На первой странице было несколько диаграмм и схема трубопроводов. По-видимому, речь шла здесь о спецификации деталей, необходимых для изменения уже существующего устройства, вероятно, перешедшего к HG Industries от Интерлаба при покупке зданий.
Карл пробежал глазами рукописную страницу, стараясь по возможности ухватить суть. Глаз зацепился за слова «барокамера» и «поместить». Подняв голову, он увидел перед собой висящий над стопкой бумаг снимок Миретты Люнгар крупным планом. В голове опять тревожно прозвучало слово «барокамера». При одной мысли об этом у него пробежал мороз по коже. Неужели? Сама мысль об этом была ужасна, так ужасна, что он тотчас же покрылся испариной. «Карл, что такое?» — встрепенулся Асад. «Выйди во двор и внимательно смотри, что делается вокруг. Иди, Асад!» Помощник хотел повторить свой вопрос, но Карл уже занялся следующей стопкой бумаг. «Иди, не задерживайся и следи хорошенько. Вот, возьми с собой». Он сунул Асаду кусок арматуры, которым они взломали дверь. Карл быстро пролистал стопку. Там было много математических выкладок, в основном написанных рукой Хенрика Йенсена, но встречались и другие почерки. Не попадалось только ничего похожего на то, что он сейчас искал. Он снова посмотрел на предельно четкую фотографию Миретты Люнгар. Судя по ее виду, она была сделана с близкого расстояния, хотя и незаметно для Миретты, потому что она смотрела немного в сторону от объектива. В выражении ее глаз было что-то особенное, столько живости и энергии, что это невольно каким-то образом передавалось зрителю. Но Карл был уверен, что Лассе Йенсен не поэтому вывесил тут ее фотографию, скорее наоборот. По краям фотографии виднелось множество дырочек. Казалось, ее много раз снимали и снова вешали на стенку. Одну за другой Карл вынул четыре кнопки, которыми была прикреплена фотография, снял ее с доски и перевернул. То, что значилось на обороте, мог написать только сумасшедший. Карл перечитал текст несколько раз. «Твои поганые глаза лопнут и вылезут из орбит. Эта дурацкая улыбка зальется кровью. Волосы твои истлеют, и мысли обратятся в пепел. Зубы сгниют. Никто не вспомнит тебя иначе, как ту, кем ты и была на самом деле. Шлюха, сука, бесовка, чертова убийца. Умри же такая, как ты есть, Миретта Люнгар». А ниже, печатными буквами, было приписано: 6 июля 2002 года. Две атмосферы. 6 июля 2003 года. Три атмосферы. 6 июля 2004 года. Четыре атмосферы. 6 июля 2005 года. Пять атмосфер. 6 июля 2006 года. Шесть атмосфер. 15 мая 2007 года. Одна атмосфера. Карл оглянулся через плечо. Ему показалось, что стены вокруг сдвигаются, чтобы его раздавить. Схватившись рукой за лоб, он стал думать изо всех сил. Она у них в плену, в этом он был уверен. Она где-то здесь, рядом. Тут написано, что они собирались убить ее через 5 недель, 15 мая, но, по всей видимости, сделали это уже сейчас. Он чувствовал, что они с Асадом спровоцировали это решение. И это произошло здесь, поблизости. Совершенно точно, что здесь. Что делать? Кто может что-то знать? Спросил он себя, усиленно роясь в памяти. Он выхватил мобильник и набрал номер Курта Хансена, своего давнего сослуживца, который на старости лет оказался в Фолькетинге от консервативной партии. Пока в трубке раздавались гудки, Карл переминался с ноги на ногу. Ему казалось, что время из-под тишка откуда-то смеется над ними всеми. Он уже совсем был готов отключиться, как в трубке послышалось характерное покашливание Курта Хансена. Карл попросил его молча выслушать то, что он скажет, и соображать как можно быстрее, не спрашивать, а только отвечать. «Что, по-моему, произойдет, если держать человека в течение 5 лет при давлении в 6 атмосфер, а затем сразу снизить давление?» — задумчиво произнес Курт. «Ну и вопросец.
Ситуация сугубо гипотетическая, полагаю.
Курт, просто ответь. Ты единственный, кто разбирается в таких вещах. Я не знаю никого другого с сертификатом профессионального водолаза. Скажи, что произойдет в таком случае с человеком?
Ну, что произойдет? Умрет, разумеется.
Да, но через какое время?
Не имею представления, но дело паршивое.
Как паршивое?
Внутри тебя все взрывается. Альвеолы взрывают легкие. Азот в суставах разрывает все ткани. Все органы, да вообще все внутренности расширяются, потому что в теле повсюду есть воздух. Тромбы, кровоизлияние в мозг, массивные кровотечения, и даже Карл перебил его.
Кто в этой ситуации способен помочь?
Курт Хансен снова откашлялся. А вдруг он и сам не знает?
Это срочно надо?
Очень боюсь, что да.
Тогда звони в Хольман. У них там есть мобильная декомпрессионная камера, дрегеровский дуаком.
Курт Хансен продиктовал номер телефона. Карл поблагодарил и закончил разговор. Чтобы объяснить положение дел людям из военно-морского ведомства, потребовались считанные секунды.
«Поспешите», — попросил Карл. «Это ужасно срочно. Вам нужно взять с собой специалиста с дрелью, и что там еще есть в этом роде. Я не знаю, с какими препятствиями вам придется иметь дело. И поставьте в известность полицейскую префектуру. Мне требуется подкрепление».
«Думаю, я понял ситуацию», — сказал голос в трубке.